В эфире радио «Эхо Кавказа», информационная, ежедневная информационно-аналитическая программа. В Тбилиси 21.00, Сухуминский инвалид, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сегодня в нашей программе. Если с ним подружился в Москве, американские конгрессмены снова написали про Бедзину и Иванишвили.
Речь не об одной проблеме, с исправлением которой все уладится. Это заключение, политический приговор для Иванишвили о том, что он стоит перед красной чертой и не стоит ее переступать.
В кино без туристов. В Абхазии разрешили зрелище, но не открыли границу.
Внутри страны у нас нет очагов заражения. Так?
Да.
Так. Все случаи, которые были вами диагностированы, привезены извне.
Первый год седьмого созыва в Схинвале подводит итоги работы парламента.
ФИК на стадии регистрации попытался убрать мотивированных людей, предвыборных, и оставить тех, с кем будет проще договариваться исполнительной власти.
Все это, а также все религии равны, но православные равнее. Грузинская глава доклада Госдепа о религиозных свободах. Хроники коронавируса. Считать бензином. В Грузии повышают акциз на сжиженный газ. Рубрики «Голоса», обзор прессы и панорама. Еще раз про Лукашенко и многое другое. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Комитет республиканских исследований, наиболее многочисленная внутрипартийная группа в республиканской фракции Палаты представителей США, разработала рекомендации об ужесточении политики Вашингтона в отношении России. В подготовленном комитетом докладе под названием «Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам» речь идет о предложениях по противодействию Ирану, Китаю и России, странам, власти которых республиканцы считают противниками Америки. В разделе, посвященном России, говорится о необходимости стратегии сдерживания для того, чтобы остановить агрессивное поведение Кремля. Эта стратегия включает в себя наиболее жесткий пакет санкций, когда-либо предложенный Конгрессу. Этот пакет, по мнению авторов доклада, должен включать в себя вторичные санкции против российских нефтегазовых активов, санкции против российского внешнего долга, а также обозначение России как государства-спонсора терроризма. Авторы доклада считают, что в частности российские власти спонсируют признанными в США террористическими организациями Хезболлах, Хамас и русское имперское движение. Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT. Предлагается внести российский внешэкономбанк и ряд других физических и юридических лиц в санкционный список. Среди прочих упомянуты руководители российской пропаганды, а также люди, продвигающие российские интересы в других странах. Таковыми названы украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бедзина Иванишвили. Сказано также о необходимости усиления поддержки Украины и Грузии. Предлагается разработать новые меры по прямому общению с российским народом и поддержке его устремлений к демократии и соблюдению прав человека. Речь идет в том числе о поддержке российских продемократических активистов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться. Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сожалеет, что участвовал 1 июня в прогулке президента Дональда Трампа от Белого дома до церкви Святого Иоанна, когда силы правопорядка разгоняли протестующих. Газета «Нью-Йорк Таймс», в распоряжении которой оказалась запись видео выступления Марка Милли для Университета национальной обороны, приводит слова военачальника.
I should not have been there.
Я не должен был находиться там. Мое присутствие в тот момент и в тех условиях создало впечатление, что военные вовлечены во внутреннюю политику. Это было ошибкой и уроком. И я надеюсь, что станет уроком для всех.
Трамп обратился 1 июня к согражданам из Розового сада Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом. Слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в тот момент от протестующих Лафайет-сквер перед Белым домом. Происходило это незадолго до начала комендантского часа. Спустя некоторое время американский лидер вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви святого Иоанна. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Маккинелли 3 июня заявила, что слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне протестующих не использовались. Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих районах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Ллойда. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС, входящим в Шенгенскую зону, начать с 1 июля поэтапное открытие внешних границ, закрытых с середины марта в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Комиссия рассчитывает, что к этому моменту будут в основном сняты ограничения на передвижение между самими странами Шенгенской зоны. До 30 июня границы ЕС для граждан третьих стран, кроме имеющих вид на жительство и въезжающих по настоятельной необходимости, останутся закрытыми. С 1 июля Еврокомиссия рекомендует открыть въезд для ряда категорий иностранцев, в частности для студентов и высококвалифицированных работников, но не для туристов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Политическое противостояние между грузинской мечтой и нацдвижением обретает глобальные масштабы. 13 американских конгрессменов выступили с декларацией «Усиление Америки и борьба с глобальными угрозами». В нем авторы советуют властям США наложить санкции на Бензина Иванишвили как на близкого союзника Путина, который дестабилизирует Грузию. Грузинской мечте Иванишвили возмутились не на шутку. О друзьях и врагах грузинской власти Мзия Парисишвили.
Очень смешным и несерьезным назвала министр юстиции Тед Лукьяни мнение 13 американских конгрессменов. Они, как члены рабочей группы Республиканского комитета по национальной безопасности и иностранным делам, подготовили доклад, который должен найти отражение в национальной стратегии США. В документе говорится: Бензина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России. Такое, уверенно, министр Тед Лукьяни мог сказать только Михаил Саакашвили и его нацдвижение. А прислушались конгрессмены и республиканцы к третьему президенту Грузии благодаря лоббистам, нанятым Саакашвили. Потому все это кажется Тедзу Лукьяни смешным и несерьезным. Бензина Иванишвили, я это уже говорю со всей серьезностью, это фигура на сцене грузинской политики и в реальности, пока единственный в этой стране, кто является гарантом ее суверенитета, независимости и стабильности. В соцсетях Михаил Саакашвили выложил не только компрометирующий Иванишвили документ, но и свое видеообращение. В нем он долго и в жестких выражениях рассказывает, как Бедина Иванишвили и его соратники разворовывают Грузию, обнадеживают грузинский народ тем, что намерен стать в борьбе на передовой рядом с ними.
Я не собираюсь спокойно смотреть на уничтожение Грузии и ее окончательное истребление. Я в любом случае буду на передовой линии в этой борьбе.
Представители правящей силы призыв Михаила Саакашвили расценили как нарушение грузинского законодательства, напомнив, что Саакашвили гражданин Украины, к тому же госчиновник, потому отвечать придется украинскому послу в Грузии, которого и вызвали для этого в МИД. Но во внешнеполитическом ведомстве Грузии не намерены ограничиваться одной лишь дипломатической разборкой. Министр иностранных дел Давид Залкальяни с несвойственным ему возмущением и негодованием сообщил, что спросит и с американских конгрессменов.
Как можно вообще говорить о том, что лидер партии грузинской мечты ведет страну к дестабилизации, к России? Факты указывают на совсем противоположное. Страна – ассоциированный член Евросоюза. У нас множество резолюций, в которых прямо указывается о незаконных действиях России на оккупированных территориях. У нас обязательно будут коммуникации со всеми конгрессменами, и мы обязательно выясним, как и по чьей рекомендации попал этот один абзац. В этом очень важном документе.
Дело в том, что в докладе конгрессменов отдельной главой и рекомендацией обозначено следующее: усилить готовность и оборонные возможности Грузии, приняв закон о поддержке Грузии. В оппозиции вспомнили, что такие оценки часто были слышны перед революцией РОС, и что это политический приговор Бедзине Иванишвили. Не всем наблюдателям пришлось по душе позиции и комментарии правящей силы. Не стоит игнорировать мнение 13 конгрессменов и оценивать это как предвыборную борьбу оппонентов с помощью американских друзей, как не стоит и считать, что это предупреждение адресовано всему грузинскому народу, считает бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Такие послания обычно появляются в крайних случаях. Таким был, к примеру, вопрос политзаключенных в Грузии. Такие отчеты создаются на основе глубоких анализов. Речь не об одной проблеме, с исправлением которой все уладится. Это заключение, политический приговор для Иванишвили о том, что он стоит перед красной чертой и не стоит ее переступать. Как скоро Бедзина Иванишвили может оказаться в санкционном списке США или реабилитировать себя в глазах тех же 13 американских конгрессменов, по мнению наблюдателей, зависит от самого Иванишвили и его партии. Многие сходятся во мнении, что исправить ситуацию можно, если грузинская мечта доведет до конца обещанную избирательную реформу, а в октябре власти обеспечат свободные и прозрачные парламентские выборы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии религиозных свобод в Грузии за 2019 год. Авторы документа изучили и проанализировали отчеты правозащитных организаций и официальную статистику, отражающую положение дел в стране с точки зрения свободы вероисповедания. Владимир Унанян ознакомился с докладом.
Перед законом все равны, но некоторые оказываются равнее. Авторы отчета Госдепартамента США о состоянии религиозных свобод в Грузии за 2019 год отмечают привилегированное положение Грузинской Православной Церкви по сравнению с другими конфессиями. В частности, это касается налогов, покупки земель и получения территорий в качестве подарков от государства.
Закон предоставляет ГПЦ исключение из нескольких требований, применимых к другим религиозным группам, включая уплату налогов на строительство, реставрацию и содержание религиозных зданий, а также уплату налогов на имущество. Он освобождает патриархию ГПЦ, но не другие религиозные группы от налогов на прибыль, от продажи крестов, свечей, икон, книг и календарей, используемых в религиозных целях. Кроме того, закон гласит, что только ГПЦ и никакая другая религиозная организация может приобретать не сельскохозяйственную государственную собственность путем прямой продажи правительством. Если другие религиозные группы желают приобрести этот тип имущества, они должны участвовать в открытых тендерах. Только ГПЦ имеет право получать сельскохозяйственную государственную собственность бесплатно. Все остальные должны платить.
При этом правительство Грузии и законодатели не смущают тот факт, что все вышеперечисленное вступает в прямое противоречие с конституцией страны, которая признает равенство для всех, независимо от религии, с учетом соображений общественной безопасности или здоровья, а также прав других лиц. Более того, хотя закон гласит, что государственные школы не могут использоваться для религиозной, идеологической обработки или насильственной ассимиляции, договор между светской властью и патриархией предоставляет ГПЦ право преподавать религиоведение в государственных учебных заведениях и разрешает государству оплачивать религиозные школы при патриархии. При этом в отношении других религиозных конфессий авторы доклада отмечают явные признаки дискриминации. Так, в документе со ссылкой на данные НПО «Институт толерантности разнообразия» подчеркивается.
Религиозные организации, не принадлежащие к ГПЦ, в течение 2019 года продолжали сталкиваться с сопротивлением правительства при попытке получить разрешение на строительство молитвенных домов, как в случае с мечетью в Батуми. По данным Института толерантности и разнообразия, хотя закон предусматривает равное обращение с заявителями, желающими получить разрешение на строительство, муниципалитеты часто подвергают дискриминации представителей религиозных меньшинств.
На момент составления отчета судебная тяжба между фондом строительства новой мечети и Батумским муниципалитетом продолжалась. И это несмотря на то, что в 2018 году Конституционный суд Грузии признал исключительные привилегии ГПЦ неконституционными и предписал осуществить законодательные изменения, которые либо отменят привилегии, либо предоставят их всем религиозным организациям не позднее 31 декабря 2018 года. Парламент предписание суда не выполнил до сих пор. Впрочем, проблемы есть и у Грузинской Православной Церкви. Речь идет о территориях, не подконтрольных официальных официальному Тбилиси. Российские военные, контролирующие периметр самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, в течение 2019 года препятствовали доступу жителей прилегающих территорий к некоторым церквям и кладбищам. А де-факто абхазские власти запретили священнослужителям Грузинской православной церкви появляться на оккупированной территории. В случае Южной Осетии авторы доклада указывают на давление со стороны цхинвальских властей на принадлежащие ГПЦ приходы в попытке перехода их в ведомство Русской православной церкви.
Представители ГПЦ по-прежнему не могли посещать или проводить службы в оккупированной России и Абхазии, в том числе в Гальском районе, в котором большинство населения составляют этнические грузины. Этническое грузинское население района должно было переходить на территорию, находящуюся под контролем Тбилиси, чтобы отмечать религиозные праздники. Правительство Грузии продолжало заявлять, что де-факто власти нанесли ущерб историческим православным религиозным сооружениям в попытке уничтожить грузинское культурное наследие. В сентябре 2019 года глава Национального агентства по охране грузинского культурного наследия выразил обеспокоенность состоянием Бедийского собора, православного комплекса X века, находящегося на территории Абхазии в результате русского вандализма.
Тем не менее, больше всего от властей самопровозглашенных республик продолжают страдать свидетели Иеговы. Деятельность религиозной организации на территориях Абхазии и Южной Осетии запрещена. Правозащитники продолжают утверждать, что в грузинском обществе широко распространено мнение о том, что религиозные меньшинства представляют угрозу для Грузинской православной церкви и традиционных ценностей. Неправительственный фонд развития СМИ задокументировал 55 случаев религиозно нетерпимых высказываний в национальных медиа. При этом НПО, Институт толерантности и разнообразия, отмечает, что МВД в целом правильно применяет соответствующие статьи Уголовного кодекса, и качество расследований преступлений, мотивированных религиозной ненавистью, продолжает улучшаться. Правительство США оценивает общую численность населения Грузии в 4,9 миллиона человек. Из них, согласно переписи 2014 года, члены ГПЦ составляют 83,4%. За ними следуют мусульмане 10,7% и члены Армянской апостольской церкви 2,9%. Оставшиеся 3% включают католиков, езидов, православных греков, евреев и представителей нетрадиционных религиозных групп, таких как баптисты, свидетели Иеговы, пятидесятники и представители международного общества сознания Кришны, а также лиц, которые не исповедуют никаких религий. При этом этническая принадлежность, религиозная принадлежность и регион проживания тесно связаны между собой. Так, большинство этнических грузин вступает в Грузинскую православную церковь. Небольшое число в основном этнических русских являются членами нескольких православных групп, не связанных с ГПЦ, в том числе Русской православной церкви, Малакан, Староверов и Духоборов. Этнические азербайджанцы являются преимущественно мусульманами-шиитами и составляют большинство населения в юго-восточном регионе Квемокартли. Другие мусульманские группы включают этнических грузин, мусульман в Аджарии и кистинцев на северо-востоке страны. Обе группы являются преимущественно суннитами. Мусульмане-сунниты грузинского происхождения также присутствуют в южно-центральном регионе Самсхаджавахеть. Этнические армяне относятся главным образом к армянской апостольской церкви и составляют большинство населения Самсхаджавахеть. Достоверную информацию из оккупированных Россией регионов Грузии получить по-прежнему трудно, отмечается в докладе. Тем не менее, согласно переписи, проведенной в 2016 году, де-факто властями Абхазии, на оккупированной России территории проживало 243 тысячи человек. В опросе, проведенном в 2003 году, 60% респондентов указали, что они христиане, 16% – мусульмане, 8% – атеисты. Также 8% приверженцы дохристианской абхазской религии и 1% свидетели Иеговы, евреи или приверженцы других религий. Остальные 7% не указали предпочтений. Согласно переписи 2015 года, проведенной де-факто властями Южной Осетии, на этой территории насчитывалось 53 тысячи жителей. Большинство населения исповедует православие. Другие группы меньшинств включают последователей ислама и верований дохристианской эпохи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские эпидемиологи не могут установить источник заражения коронавирусом нескольких пациентов. Среди новых случаев 4 представителя медперсонала столичной клиники. Как оценивают ситуацию специалисты, расскажет Анастасия Славинская.
Из выявленных накануне 6 случаев инфицирования 4 пока так и не раскрыты. Источник инфицирования не установлен. Это, как говорит глава Центра по контролю заболеваниями Амирангом Кралидзе, тревожно. Хоть и говорить о начале новой волны пока не стоит.
Мы надеемся, что мы сможем выйти на первоисточник, и кластеры, скажем так, будут закрыты в ближайшее время. Но эти 4 случая в определенном смысле тревожны. Конечно, 4, 6, 10 и 15 случаев – это немного. Система здравоохранения может ими легко управлять, и в этом смысле я не вижу проблемы. Но это косвенный признак того, что инфекция циркулирует в стране. Поэтому я призываю вас, не создавайте иллюзию того, что мы уже победили инфекцию. Где и когда она проявится, особенно в условиях послабления ограничений, неизвестно.
Сказал Гамкрылидзе. Коронавирус был выявлен и у 4 сотрудников республиканской больницы. Как говорит ее директор Леван Гоподзе, источник их заражения пока также доподлинно неизвестен.
У 4 представителей медперсонала подтвердилась ковид-инфекция. Первый случай был выявлен вчера, сегодня еще 3. Сказать что-либо об источнике заражения очень сложно. Первый пациент, у которого он подтвердился, занимался уборкой коридора, то есть прямого контакта с пациентами у него не было. Центр по контролю над заболеваниями работает над этим вопросом, исследует их контакты. Мы постоянно проводим плановое тестирование всего персонала. Сейчас мы заново проверим всех во избежание распространения инфекции.
Сказал врач. С начала пандемии эпидемиологи поэтапно расширяли круг людей, подлежащих обязательному тестированию. Но сейчас, как заявляет Амиран Гамкрылидзе, ПЦР-тест следует пройти каждому, у кого фиксируется температура более 37, кашель и другие респираторные симптомы. Сделать это можно, обратившись к семейному врачу или непосредственно в температурные центры. Сегодня, по словам Гамкрылидзе, в Грузии функционирует 18 лабораторий, проводящих тестирование. В июле их число возрастет до 24. В то же время число тестирований в сутки, которое сейчас составляет около 1500 в день, к осени планируется увеличить до 8000. Это лето и опыт, полученный в ходе борьбы с ковидом, как полагает Гамкрылидзе, помогут подготовиться ко второй волне коронавируса, если она, конечно, случится.
Все это мы должны использовать для того, чтобы в случае, если вторая волна начнется, мы смогли встретить ее подготовленными и легко перенести. Поэтому усиленная подготовка необходима. Июнь, июль, август и сентябрь нужно использовать именно для этого. Тренингов для специалистов, пополнения запасов, расширения тестирования и прочего.
Сказал Гамкрылидзе. Последние недели в Грузии активно обсуждали возможность помощи Армении, где за последние сутки, по данным местного центра по контролю и профилактике заболеваний, было выявлено 566 случаев инфицирования. Была даже создана петиция с соответствующим призывом. Сегодня власти Грузии заявили, что предоставят помощь соседнему государству. По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких, ПЦР-тестах, а также об отправке медперсонала в Армению. В ближайшее время состоится видеоконференция с участием грузинских и армянских специалистов, заявляют в грузинском Минздраве. И цифры. По состоянию на 7 часов вечера общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии 831. В режиме карантина 3213 человек. Под стационарным наблюдением 303. Летальных случаев 13, а выздоровело 694 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Год назад, 9 июня, в самопровозглашенной республике Южная Осетия прошли выборы парламента 7-го созыва. Мурат Гукимухов попросил местных экспертов и депутатов поделиться своими впечатлениями, подвести итоги первого года.
После 15-летнего перерыва выборы в парламент 7-го созыва прошли по смешанной избирательной системе. Из 34 депутатов 17 было избрано по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Среди тех, кто в 2004 году избирался по одномандатным округам, был Ролан Келексаев. По его словам, как тогда, так и теперь с этим новшеством связывали надежды на оживление внутриполитической жизни республики. Считалось, что возможность самовыдвижения позволит дельным людям войти в парламент без согласований с третьими лицами или какими-то партиями, а от себя, презентовать себя обществу без посредников и стать непосредственным представителем интересов избирателя, а не каких-то политических организаций. Но как в прошлом году, так и в 2004 ничего путного из этого не вышло. Все из-за произвола бюрократии, которая камня на камне не оставила от избирательных прав граждан. В 2004 году, вспоминает Ролан Келексаев, не допустили партию ФДБСТа, Вячеслава Габозова и Народную партию. Потом испугались, что если от выборов откажется Компартия, то партия власти единства останется в одиночку и выборы в парламент не состоятся. и к избирательной кампании допустили народников. На этот раз, говорит Ролан Келексаев, было нечто похожее. Еще за год до выборов Минюст закрыл все неугодные партии, а потом без каких-либо законных оснований Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации доброй половине кандидатов, говорит Ролан Келексаев.
Как и тогда, так и сейчас ЦИК на стадии регистрации попытался убрать мотивированных людей с предвыборной дистанции и оставить тех, с кем будет проще договариваться исполнительная власть. Проще перетаскивать свой лагерь. В значительной степени это удалось, и благодаря такой стратегии партия власти смогла компенсировать свою непобеду на выборах и сохранить контроль над парламентом. Кроме того, на самовыдвиженцев оказалось проще оказывать давление, чем на партийцев, в которых есть группа поддержки. Еще оказалось, что это хороший способ ввести в заблуждение избирателей, то есть под видом независимого кандидата выдвинуть партийца.
В принципе, считает Ролан Келексаев, любой способ формирования парламента хорош, если выборы свободные, честные. А если вместо выборов фарс, то какая разница, под каким предлогом он совершен. Депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев также отмечает грубейшие нарушения закона, которые были допущены во время прошлогодних выборов законодательного собрания.
В результате мы сейчас переживаем кризис парламентаризма. Я бы разделил его на две части. На внутренний и на внешний. Внутри парламента партия власти игнорирует регламент, игнорирует своих коллег. В результате парламент лихорадит. Иногда мы даже не можем собраться. И со стороны исполнительной власти мы наблюдаем зачастую бойкот и саботаж. В частности, три моих депутатских запроса председателю комитета, министру юстиции, председателю правительства остались без ответа. А на последнем заседании случилось неслыханное. На депутатов было оказано прямое давление вплоть до физического. Когда 200 вооруженных силовиков пришли в парламент на заседание и вели себя агрессивно по отношению к депутатам.
Видимо, поэтому годовщина парламента прошла как-то незаметно. Официальная пресса и местное чиновничество, президент, обычно внимательный к подобным датам, на этот раз предпочли обойти эту тему молчанием. Может, на это была специальная директива руководства. А может, просто посчитали нелепостью петь депутатам дифирамбы после того, как их держали под стволами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Где летом отдохнем? Спросила Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» у Цхинвальцев.
Как вы собираетесь отдыхать этим летом? И повлияла ли пандемия на ваши планы как-нибудь?
То, что касается планов на отдых, то, конечно, как все люди, ты мечтаешь в начале года, как-то планируешь свой отпуск распределить так, чтобы в нем было место и для отдыха, и для учебы тоже. Планы на отдых плавно забылись. И осталось только мечтать о каком-нибудь обучении. Но обучение это тоже, как правило, всегда бывает выездное. И теперь я даже больше чем уверена, даже эти планы могут сорваться. Поэтому уже мысли о отдыхе, они отходят на самый-самый дальний план.
На самом деле на лето особых планов не было. Были планы на конец весны. Покупал билеты на концерт, но коронавирус все отменил. Везде все поотменяли. Ну, это и логично. Ну, а так, на лето я ничего не планировал. Так что, точнее, я планировал остаться дома. Скорее всего, так и будет. Останусь дома.
Планы были. Хотели поехать на море в августе или в июле. Но поездка отменяется, так как дорога закрыта. Неизвестно вообще, будет ли она до сентября. И так человек побаивается все равно выезжать, у нас спокойнее. Работа все как в прежнем режиме. Ничего не поменялось, нет. И дети на улицу выходят, и люди выходят. И работа есть, как обычно. Буду пытаться на выходные ездить с детьми за город. Хоть на речку.
Не планирую никуда выезжать. На планы закрытия границ не повлияло. В принципе, здесь, в Южном Свете, нахожусь и буду находиться. Ну, можно здесь тоже отдохнуть хорошо, скажем так.
Какие у вас планы на летний отдых и повлияла ли пандемия на них?
У всех нормальных людей, у меня в том числе, всегда бывают планы на отпуск, планы на лето, конечно, и у моей семьи в том числе тоже. Но, увы, в связи с этой пандемией все наши планы рухнули, и боюсь, что они остались уже в далеком будущем. Моя племянница закончила универ и получила бонусы в виде путевки на отдых в Турцию. И денежки куда-то делись, и, по всей видимости, отпуск тоже откладывается куда-то. И у племянника были планы, он выпускник школы, вы представляете, какое-то торжество, 10 лет ждать, как тебя выпустят и все такое. Получилось опять-таки скомканно. Я обычно все свои планы собираю в одно такое на пару недельное место, и летом я выезжаю во Владик повидаться со своими родными, культурно немножко развеяться. Так что да, да, я скажу, что очень много моих планов осталось нереализовано.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кетти Бочаришвили.
Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог в 10 тысяч лари совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа. Ранее такое же решение суд принял на заседании 18 мая после рассмотрения ходатайства адвокатов. Руруа был задержан 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По данным МВД, у него во время обыска было изъято огнестрельное оружие. Сам бизнесмен, который был задержан незадолго до разгона акции протеста оппозиции возле парламента в Тбилиси, не признает предъявленного ему обвинения и заявляет, что оружие ему подбросили, передает агентство «Новости Грузия». Освобождение Георгия Руруа требует не только грузинская оппозиция, но и европарламентарии, а также Комитет по международным отношениям Сената США, указывая на то, что это было условием соглашения между властями и оппозицией, достигнутого 8 марта при посредничестве дипломатов. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия считают ряд высказываний посла США в ОБСЕ Джеймса Стюарта Гилмора неприемлемыми. В Сухуми заявили, что содержание и общий тон интервью американского дипломата производят крайне удручающее впечатление. Гилмор заявил, что Южная Осетия и Абхазия были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла под контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. Все очень просто, российская армия должна уйти, сказал Гилмор. В абхазском МИД считают, что дипломат, называя Россию оккупантом, а Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, использует стандартный набор фраз и односторонние оценки. В Сухуми также считают, что высказывания Гилмора лишь подтверждают конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии. Там указали, что российские войска размещены в Абхазии в соответствии с двусторонними соглашениями. При содействии грузинской стороны трое российских моряков смогли вернуться из Нигерии на родину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан моряков», сказала Захарова на брифинге в четверг, передают агентство «Интерфакс». По ее словам, их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, российский вывозной рейс не прорабатывался и согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило 7 июня прибыть из Лагоса в Тбилиси, где они были встречены представителями секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии может подорожать сжиженный газ. Парламент поддержал поправки в налоговый кодекс, повышающие акциз на этот вид топлива. В ассоциации сжиженного газа говорят о спланированной атаке на бизнес со стороны конкурентов, импортирующих бензин и дизельное топливо. В интригах разбирался Ираклий Арвелидзе.
В Грузии сжиженный газ применяется в быту с 60-х годов прошлого столетия. Однако на автомобильном рынке он появился относительно недавно, с 2015 года. В отличие от природного газа метана, который хранится под давлением в 200 атмосфер, сжиженный или нефтяной газ пропан-бутан хранят и перевозят под давлением 16 атмосфер, что намного безопаснее. Но, пожалуй, основным фактором популярности являлась его цена. При одинаковом пробеге он обходился примерно на 50% дешевле бензина. По неофициальной информации, на этот вид топлива перешло до 20% автопарка страны. Установка специальной аппаратуры недешево, от 300 до 500 долларов США в зависимости от кубатуры автомобиля. Авторы законопроекта в качестве аргумента приводят налоговую лазейку при установлении акцизных сборов на топливо. По словам члена парламентского большинства Ираклия Мезурнишвили, изменение правил налогообложения повысит конкуренцию на рынке.
Так мы вернем здоровую конкуренцию между сжиженным нефтяным газом и природным газом для автотранспорта. Сегодня она нарушена в пользу первого. Как это произошло? В 2017 году мы разделили налогообложение в отношении сжиженного газа для населения для коммерческих объектов. В первом случае акциз составлял 120 лари, во втором – 300. В последнее время мы обнаружили огромный рост потребления социального сжиженного газа на рынке. Думаю, дело тут в недобросовестности игроков рынка, которые продавали на рынке социальный газ, и это было невозможно администрировать.
Заявил депутат. Представители ассоциации импортеров сжиженного газа заявляют, что обвинения членов парламента надуманы. За ускоренным рассмотрением законопроекта, разработанного бизнес-ассоциацией Грузии, стоят импортеры газа и нефтепродуктов, которые таким способом решили избавиться от конкурентов, заявил вице-президент организации Георгий Георгадзе.
Если закон будет принят, до 2500 семей останутся без дохода, и отрасль погрузится в глубокий кризис, если выживет вообще. Так как авторы законопроекта под предлогом пандемии предлагают повысить акциз с 300 до 450 лари. Это практически поднимет стоимость сжиженного газа до цены бензина, что сделает его нерентабельным.
Вопросы к законопроекту есть и у оппозиции. По мнению независимого депутата парламента Бекина Цлюшвили, депутаты не получили четкого ответа на вопрос, не поднимется ли цена на газ для потребителей, которые используют газ в бытовых целях для приготовления пищи. Как пояснил один из авторов законопроекта Сулхан Махатадзе, инициаторы документа получили обещание из Минэкономики, что в этом случае правительство просубсидирует населению издержки, но при этом не уточнил, по какому тарифу.
У нас есть официальное согласие Министерства экономики на то, что если эти изменения приведут к повышению цен на газ во внутреннем секторе, конечно, в этой части фактически население не почувствует этих изменений.
Пообещал депутат. Большинство депутатов также указали на непоследовательность властей, которые в разгар экономического кризиса поставили перед неприятным фактом резкого повышения цен значительную часть ничего не подозревавших владельцев автотранспорта. Что касается акциза на бензин, то сегодня он составляет 500 лари за тонну. В ассоциации импортеров сжиженного газа призывают парламент привести пропорции акциза в соответствии с нормами Евросоюза, где акциз на одну тонну бензина составляет 569 евро, а акциз на сжиженный газ 125 евро, то есть в 5 раз меньше. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
На сегодняшнем заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции была констатирована в целом благополучная эпидемиологическая ситуация в Абхазии. Тем не менее, единодушным было мнение, что де-факто границы самопровозглашенной республики до 1 июля открывать нельзя. В качестве дальнейшего послабления решено разрешить зрелищные, культурные, спортивные и иные массовые мероприятия. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваба состоялось очередное заседание Республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаке в выступлении на заседании штаба сказал, что благодаря мерам, предпринятым в республике, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Абхазии благоприятная. 481 человек прошел двухнедельную обсервацию в Сухумском пансионате Айтар. Сейчас на обсервации находится 16 человек. На предыдущих заседаниях штаба в качестве первого докладчика выступала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Но сегодня она отсутствовала. Александр Анкваб пояснил.
По имеющей у меня информации, ее настигла кара коронавируса, она подвернула ногу.
Пока он не договорился эту шутливую фразу, у некоторых присутствующих в голове промелькнуло. Неужели, как и многих медиков в мире, ее тоже затронула эта инфекция? Но, к счастью, оказалось, что это не так. После того, как члены штаба отчитались о положении дел на порученных им участках, Анкваб подвел основные итоги.
Внутри страны у нас нет очагов заражения. Так?
Да.
Так. Все случаи, которые были вами диагностированы, зафиксированы, они привезены извне волею разных обстоятельств. Благо, что мы смогли, вы лично, медики, смогли, все специалисты, это вовремя поймать, назову такое слово, локализовать и приступить к интенсивному лечению, что, несомненно, принесло положительный результат. Что считает ваша служба? Предлагать будем все вместе, ответственность буду нести я, как руководитель штаба. Несомненно одно, граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях, после соответствующих проверок компетентными органами.
Большинство ограничительных мер было снято еще до середины мая. 28 мая прозвучало предложение разрешить работу детсадов, но оно не прошло. Сегодня тоже вернулись к этой теме, причем кто-то сказал, что частные садики все равно работают. Однако премьер-министр напомнил, что в них контингент воспитанников небольшой, а вот в государственных детсадах бывают группы до 40 детей. В общем, этот пункт решили не трогать. Министр просвещения и языковой политики Адгур Кокоба внес предложение разрешить работу различных кружков и автошкол. И это не встретило возражений, так как участников там на занятия собирается небольшое число. Директор ИИПИТа Зураб Миквабе предложил дать разрешение на проведение экскурсий в рамках внутреннего туризма, но это вызвало ряд вопросов. Практически единодушны были члены штаба относительно того, что уже можно начать устраивать зрелищные, культурные, спортивные мероприятия под открытым небом. Но вот относительно проведения их в залах, в закрытых помещениях, мнения разделились. У нас уже начали проводить свадьбы во дворах, и предотвратить это мы не можем. В ресторанах набиваются полные залы. А почему люди не могут пойти в театр, на концерт, в филармонию, говорили некоторые на заседании, повторяя часто звучащие последние недели в Фейсбуке доводы гендиректора Сухумского русского драмтеатра имени Фазиля Искандера Ираклия Хинба. Александр Анкваб постарался услышать тут мнение всех, а потом сказал, что сегодняшним заседанием работы штаба по подготовке документа, который должен подписать президент, скорее всего, в понедельник, не закончится. Есть еще и завтрашний день, в течение которого будут продолжаться консультации. Он сказал:
мероприятия, связанные с проведением тех или иных торжеств, спектаклей, развлекательных, спортивных и других, будут связаны с тем, как мы запишем в будущем документе, как мы сформулируем эти пункты. Они должны быть сформулированы понятно, недвусмысленно, и эти пункты должны быть выполнимы.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В абхазском обществе не прекращается спор о законе о декларировании доходов и расходов госслужащими и депутатами самопровозглашенной республики. Вчера в эфире абхазского телевидения прошли громкие дебаты на эту тему. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лидеры общественной группы, которая лоббирует принятие закона о декларировании доходов и расходов, Астамур Какалия, уверен, что закон пал жертвой крючкотворства. В основном тексте закона оставили статью 16, которая гласит, что он вступит в силу после принятия закона о государственной службе. А голосование депутатов за поправку о немедленном вступлении закона в силу превратилось в казус, потому что распространяется только на закон о внесении поправок, а не на весь закон в целом. Депутат Астамур Логуа назвал ситуацию нелогичной и предложил либо убрать статью 16, либо принять закон о госслужбе.
Я, как и ты, считаю алогичным, что поправки вступают в силу, круг лиц, которые мы расширили, то есть близкие родственники, получается, должны уже заполнять, а сам там министр, депутат, для кого этот закон прописан, он не должен. Да, это так. К сожалению, именно такая сегодня загвоздка. Нам надо изменить либо статью номер 16 в основном законе, либо ждать закона о государственной службе. Другого нет.
Юрист Тамас Кицба считает, что борьба с коррупцией не является приоритетом для депутатов, а парламент – это самая безответственная ветвь власти.
Вопрос затягивается неоправданно. Обыватель, знаете, как говорит, депутат дурака валяет. Почему это не является приоритетом для нашего парламента? Вот антикоррупционная деятельность. У меня на этот счет один ответ. Потому что значительная часть депутатского корпуса занимается не своим делом. Они оказались в парламенте, имея в виду свою деятельность некую другую. Да, это не политики, это нормальные люди, наши сограждане, но они занимаются не своим делом. Наша политическая система не соответствует сегодняшнему дню. Мы говорим об этом уже 20 лет. Если взять органы власти, да, республиканские, президент, правительство, парламент, вот из этих трех органов государственной власти парламент – это политически безответственный орган. Он не несет ни за что ответственность. Президенты уходят в отставку под давлением общественности в результате социальных протестов. Правительство можно отставить. А вы можете парламент отправить? Нет, нет такой процедуры.
Депутат Наталья Смыр заявила, что не голосовала за закон о декларировании доходов и расходов и не собирается ничего декларировать, а сам закон, по ее мнению, противоречит Конституции.
Я не голосовала за этот закон. Я хочу заявить вот прямо сейчас с экрана, вот, чтобы люди знали, я не буду декларировать свое имущество. Знаете почему? Потому что данный закон нарушает мои права как гражданина. И в Республике Абхазия действует принцип презумпции невиновности. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказано и не установлен наступивший в законную силу судебный приговор. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. А статья 20, она исходит из предложения, что лицо должностное предполагается виновным в совершении коррупционного правонарушения и должно само доказывать, что оно не коррупционер. Я не обязана доказывать вам, что я не коррупционер.
Она объявила, что обратится в Конституционный суд, чтобы там рассмотрели закон о декларировании доходов и расходов на предмет соответствия Конституции и другим законам Абхазии. Астамур Какалия поблагодарил депутата Смыр за откровенность и сказал, что именно для того и принимался закон, чтобы люди, не желающие декларировать свои доходы и расходы, не имели возможность занимать государственные должности.
Те, кто не согласен декларировать свои активы, активы членов своей семьи, не должны занимать ответственные должности. Организация Объединенных Наций на своей Генеральной Ассамблее 185 странами никогда бы не приняла закон, противоречащий презумпции невиновности. Данный закон нарушает только одну презумпцию. Презумпцию письменно. Врать о своих доходах. Без последствий соврать не получится. Вот эта вот линия сопротивления, она уже превратилась в разоблачение.
Остамурлугу проинформировал, что проблему уже обсуждали в администрации президента. И там понимают, что необходимо отвязать закон о декларировании от закона о госслужбе. Готовится еще одна поправка, чтобы разрешить коллизию. Осенью планируется принять некий пакет антикоррупционных законов, поэтому надо потерпеть еще немного. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Панорама.
В рубрике «Панорама Беларуси», которая в августе будет выбирать президента. Все об интриге этих выборов, которая развернулась еще до официального старта кампании, мы поговорили с членом экспертного совета «Минский диалог» Денисом Мельянцовым. Давайте разговор о выборах и о выборной кампании начнем с самого горячего события, которое случилось сегодня в обыске в Белгазпромбанке, где работал один из ведущих, вроде бы, кандидатов и противников Александра Лукашенко на этих выборах, господин Бабарико. Что это значит?
Это значит, во-первых, что власть рассматривает эту кампанию и кампанию господина Бабарико как нечто такое серьезное, которое может повлиять реально на настроение общества. Мы видим эти настроения, которые выражаются в огромных очередях людей, которые стремятся оставить свой из-за выдвижения этого кандидата. И не только этого кандидата, такого давно в Беларуси не было. Происходит очень-очень существенно политизация населения, поэтому, естественно, что белорусские власти рассматривают это как угрозу для себя. Сейчас в связи с такой очень серьезным всплеском общественного недовольства, активизма, власть готова несколько усилить нажим.
И раньше были кандидаты, которые пытались играть на поле Лукашенко, не являясь представителями оппозиции, но далеко их у них дело не заходило. Что случилось? Почему сейчас сразу два представителя, ну, скажем так, бывшей элиты или бывшей номенклатуры, столь успешны и столь резко пошли вверх?
Отличие этой кампании от всех предыдущих, оно заключается не только в том, что есть кандидаты, которые пришли вроде как из системы, например, в 2006 году это был Козулин, но эти кандидаты не декларируют такую яркую чрезвычайную оппозиционность. Они обращаются к такому достаточно умеренному слою населения, а они обращаются к широким массам населения, это во-первых. Во-вторых, они пытаются играть одновременно и на поле либеральной интеллигенции, и на поле президента в том числе. Они используют язык, они используют аргумент интеграции с Россией, они используют и экономические аргументы, достаточно хорошо ими владея, поскольку, вот, в частности, господин Бабарико, он руководил «Газпромовской дочкой» в Беларуси, «Газпромбанком», поэтому он прекрасно себе представляет экономическую, финансовую ситуацию. И благодаря тому, что это такие кандидаты реальные, они хорошо представляют ситуацию в системе, они этим и опасно. Такого раньше в Беларуси не наблюдалось. Наверное, последний раз это было в 2001 году, когда единым кандидатом оппозиции выдвигался господин Гончарик. Он был головой профсоюзов, но профсоюзы были на тот момент уже крайне, официально профсоюзы были крайне непопулярной институцией в Беларуси. Сейчас же мы видим выдвижение таких, скажем, людей из хозяйственно-экономического сектора, которые представляют, показывают, демонстрируют альтернативу именно экономического развития Беларуси, чего раньше не было. Белорусский электорат, он склонен выбирать, как у нас говорят, крепкого хозяйственника. А здесь вот такие хозяйственники массово пошли в президенты.
Нет ли здесь опасности для действующей оппозиции? Не оказалась ли она в несколько двусмысленном положении, поскольку она, в общем-то, отстранена от участия в выборах, и ей приходится поддерживать людей, которых некоторые оппозиционные скептики называют продвинутым или более или менее цивилизованным вариантом Лукашенко?
Я бы не сказал, что они полностью отстранены. Они, скажем, самоустранились, многие из них, потому что на фоне тех кампаний, которые проводят вот эти вот новые кандидаты, их кампании, они просто теряются на этом фоне. Действия оппозиции, они уже, прямо скажем, поднадоели и оппозиционному активу. И здесь как раз вот тот же самый господин Бабарико. Он пробует играть и на таком национальном поле, говоря о белорусской истории, он меценат, он поддерживает в том числе и белорусскую национальную интеллигенцию, он много говорил о белорусской идентичности, и это очень нравится такому традиционному оппозиционному электорату.
А столь незамысловатые методы борьбы, я имею в виду, ну, шитые белыми нитками, в общем-то, дело Тихановского, вот сейчас дело Бабарико, которое может с минуты на минуту открыться, это отсутствие креатива, нервозность или, в общем, как бы уверенность в том, что это сработает?
насилие, оно всегда действует, оно эффективно. Белорусы это все поняли уже очень давно. Пытаются официальная власть использовать и кнут, и пряник. С одной стороны, продемонстрировать какой-то либерализм проведения кампании, показать, что у нас нововведения различные все-таки применяются. У нас никого особо не ограничивают в высказываниях. Но, с другой стороны, там, где действительно какие-то вещи угрожают действующей власти, используются действительно такие репрессии достаточно жесткие, тем, чтобы граждане поняли, что вот действительно можно поучаствовать в какой-то там кампании оппозиционной, альтернативной, но выходить на улицы и протестовать – это себе дороже. Поскольку это всегда работало, белорусские власти действуют примерно в таком же направлении. Но здесь я бы еще о втором факторе немножко поговорил, о том, что все-таки вот эти вот новые так называемые кандидаты и их актив – они, мне кажется, не до конца понимают всю серьезность своей ситуации и что действительно борьба в Беларуси за власть во время президентских выборов, она очень серьезная, она часто жесткая и жестокая. И здесь могут быть и посадки, и серьезные репрессии против актива. И мне кажется, что вот по прошествии 10 лет с прошлых президентских выборов, когда была вот эта вот достаточно знаменитая белорусская площадь и разгон оппозиционной большой демонстрации, несколько вот время притупило восприятие того, что вызов действующему президенту, он может быть опасен. И здесь вот, как некоторые белорусские аналитики говорят, что вот эти так называемые небитые, они склонны мало воспринимать те аргументы и те советы, которые им дают лагерь битых, так называемых, которые уже прошли через репрессии, через свою площадь, через свой протест. Выборы эти, конечно, могут закончиться таким серьезным протестом, который приведет к разгону и, в конце концов, еще к годам разочарования для вот этих вот новых активистов.
Ну, тогда мы снова вернемся к тому вопросу, который я хочу вам задать, разумеется, про внешнеполитический контекст. Все ведь таким же фактором, как коронавирус, была еще для Лукашенко и ссора с Москвой. Те же самые оппозиционные скептики подозревают, что Бабарико и Цыпкало прекрасно договорятся с Москвой. Понимая, что, скорее всего, до этого дела не дойдет, но, тем не менее, этот контекст каким-то образом влияет на кампанию?
Безусловно. В частности, Лукашенко несколько раз намекал на то, что вот эти кандидаты, у них тянется за ними рука Москвы, то, что это может быть опасно. Никогда раньше Лукашенко не упрекал своих конкурентов потенциальных в том, что за ними стоит Российская Федерация. Это такая новация этой кампании. Ну и если говорить о таких, скажем, пишущих интеллектуалах, аналитиках, да даже актив, если посмотреть в соцсетях, то до сих пор идут споры, насколько могут быть и Тихановский, и Бабарико, и Цыпкало связаны с Москвой. Ну, Бабарико понятно, потому что его послужной список он таков, что он как бы намекает на то, что все равно так или иначе у него эта связь имеется. Ну вот, поэтому этот фактор, он серьезен. И из-за того, что у нас до сих пор не разрешено это противоречие интеграционное между Россией и Белоруссией, то присутствует такое ожидание того, что Россия так или иначе будет оказывать влияние на избирательную кампанию. Это может быть не какая-то прямая поддержка одного из кандидатов, но так или иначе там, информационное сопровождение с тем, чтобы немножко раскачать ситуацию и показать действующему главе государства его уязвимость. С другой стороны, что касается Запада, здесь тоже иная совершенно ситуация, чем она была в предыдущей кампании, потому что, с одной стороны, Запад, он занят своими проблемами, в том числе и пандемией коронавируса, а плюс изменился подход к так называемому вот этому, этой общей стратегии на изменение режимов и демократизацию. Если раньше это был такой очень ярко выраженный тренд, то сейчас он заменен, особенно вот после всех этих украинских событий, на проблематику стабилизации, безопасности. И здесь уже как раз-таки Беларусь не выглядит такой белой вороной, как она выглядела там в 2010 году. Поэтому здесь угроза западного влияния рассматривается несколько меньше. И, соответственно, я думаю, что в белорусской власти ожидают и совершенно других, ну или более мягких последствий со стороны Запада в случае, если в Беларуси закончится президентская кампания вот сценарием 2010-го, например, года, когда будет жесткий разгон. Тогда это вызвало взрыв возмущения и введение санкций против Беларуси сейчас. А может быть, это будет воспринято более мягко.
А как, по вашим ощущениям, власть пытается избежать 2010 года, просто правильно отредактировав список кандидатов, не допустив в него тех, кого он не хочет на этих выборах видеть? Или все-таки Бабарико и Цепкало будут зарегистрированы?
Мне кажется, что все-таки идет такая борьба внутри системы. Здесь же никогда нет такого четкого плана, согласно которому ситуация должна развиваться. Всегда белорусские власти не действуют очень ситуативно. Изменилась раскладка сил, изменяются и действия в ответ на какие-то действия со стороны конкурентов или каких-то внешних игроков. Поэтому я думаю, что пока, конечно, ситуация она достаточно стабильная, ну, по крайней мере, управляемая. Поэтому они будут стремиться все-таки показать, продемонстрировать эту кампанию как либеральную, спокойную, с тем, чтобы не было проблем с, скажем так, западными партнерами. Но опять же нужно иметь в виду, что аксиомой является сохранение власти и сохранение стабильности внутри государства. И если будет власть чувствовать то, что действительно у них выборы проходят на грани, и общество политизировано настолько, что могут быть массовые протесты, волнения и противостояния действительно такое на площади, то вполне вероятно, что планы будут скорректированы. И, ну, мне кажется, вот сейчас, как я вижу по новостям, по официальным каким-то заявлениям и по разговорам в различных сферах, что пока вот выбор такой окончательный, он не сделан. Он будет делаться, конечно, одним человеком. В какой момент это будет делать, ну, достаточно трудно сказать. А пока мы видим, что некоторым образом кандидаты альтернативные, они стараются корректировать свое поведение. Например, Тихановская заявила о том, что в Минске не будет пикетов на эти выходные в связи с тем, что начались репрессии и нужно поберечь актив. То есть здесь стороны реагируют, приспосабливаются к тем условиям, которые есть.
Моим собеседником в рубрике «Панорама» был белорусский политолог Денис Мельянцов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.